7. И они выпили за иные миры, а потом Андерсон спросила, что им делать с космическим кораблем, на который она наткнулась в лесу за собственным домом. «Нам? По-моему, это ты собираешься что-то делать».
«Я уже делаю, Гард», — мягко возразила она.
«Это да», — ответил он с легким раздражением. «Но речь-то о том, чем все это должно закончиться. Я, конечно, буду счастлив помочь советам. Мы, поэты, пьяницы и забулдыги, вообще изумительные советчики. Но в конце концов решать тебе — это твоя тарелка. Раз найдена на твоей земле, значит, ты хозяйка».
Андерсон разинула рот в изумлении. «Думаешь, эта штука может кому-то принадлежать? Ты серьезно? С какой стати? Только потому, что дядя Фрэнк завещал мне клочок земли? Господи, Гард, когда предки человеческой расы, мать ее, еще сидели на корточках по пещерам, почесываясь и ковыряясь в носу, ей уже было 50 миллионов лет».
«Думаю, ты совершенно права», — сухо проронил Гарднер. «Но закон есть закон. Вот только не говори мне, что у тебя нет никаких собственнических чувств».
Андерсон задумалась с расстроенным видом. «Собственнических? Нет, я бы так не сказала. Это скорее чувство ответственности».
«Ну, неважно. Но раз уже ты спросила мое мнение, вот оно. Звони на военно-воздушную базу в Лаймстоуне. Скажи тому, кто первым снимет трубку, что ты обнаружила на своем участке неопознанный объект, похожий на какую-то сверхсовременную летающую машину. Сразу они не поверят, но ты умеешь быть убедительной, и тогда...»
Бобби Андерсон расхохоталась. Смеялась она долго и громко, причем совершенно искренне, без какой-либо злой подоплеки, однако Гарду все равно стало сильно не по себе. Вскоре по щекам подруги уже катились слезы. Мужчина напрягся. «Прости», — сказала она, увидев выражение его лица. «Я просто не могу поверить. Такой совет именно от тебя? Это все равно, что...» Она опять подавилась смехом. «Я потрясена! Представь себе баптистского проповедника, который заявит с кафедры, дескать, выпивка — лучшее средство от похоти».
«Не понимаю, о чем ты».
«Прекрасно понимаешь. Словно не тебя задержали в Сибруке с заряженным кольтом в рюкзаке. Не ты считаешь, что наше правительство успокоится только тогда, когда мы все будем светиться в темноте, как часы с радием? И после этого советовать мне вызвать сюда военно-воздушные силы, чтобы они навсегда забрали межзвездный корабль?
Но земля же твоя.
Чушь! Мой участок точно так же может быть отчужден принудительным образом в пользу правительства, как и любой другой. Главные магистрали только за счет этого и строятся.
Ядерные реакторы... тоже.
Бобби успокоилась и посмотрела на Гарднера в наступившей тишине. «Сам посуди», — мягко проговорила она, — «да через 3 дня после моего звонка у меня навсегда отберут и корабль, и землю. Через 6 обнесут участок колючей проволокой и расставят на каждом шагу часовых. 6 недель, и население Хейвена поредеет 80%. Кого подкупом выселят, кого вышлют насильно. Остальные просто сгинут без вести. Мы оба знаем, Гард, властям это под силу, и рука у них поднимется. Фактически ты призываешь меня подойти к телефону и вызвать полицию Далласа».
«Бобби».
«Да, мы сейчас толкуем именно об этом. Я откопала корабль пришельцев, а ты предлагаешь отдать его полицейским. По-твоему, они явятся и начнут любезничать? Пожалуйста, мисс Андерсон, не будете ли вы так любезны отправиться с нами в Вашингтон? А то комитет начальников штабов просто жаждет услышать ваше мнение по этому поводу. И не столько потому, что вы владелица... ладно, бывшая владелица участка, где был обнаружен корабль. Просто комитет начальников штабов привык первым делом интересоваться взглядами писательниц вестернов, решая такие вопросы. Кстати, президент США просил заскочить к нему в Белый дом. Хочет лично узнать вашу точку зрения, а заодно поделиться своими восторгами насчет вашей книжки «Пуля на Рождество».
Андерсон запрокинула голову и вновь рассмеялась, теперь уже истерическим, нехорошим, леденящим кровь смехом. Но Гарднер, погруженный в собственные раздумья, не обратил на это внимания. В самом деле, он же не думает, что власти будут церемониться с Бобби, зная, какая потенциально опасная сила здесь скрыта. Да никогда в жизни. Землю они отберут, а их обоих заставят молчать. Или скорее запрут в каком-нибудь чудном местечке, помеси шикарного лечебного санатория и российского ГУЛАГа. Все включено, все за даром, вот только на волю выйти уже не надейся. А если и этого властям покажется недостаточно? Что ж, цветы для могилок дешевы. Зато новые хозяева корабля, наконец, будут спать по ночам спокойно. В конце концов, это вам не исторический артефакт, вроде редкой этрусской вазы или, скажем, пули Минье, найденной на поле сражения, состоявшегося во времена гражданской войны, понимаете? Женщина, откопавшая эту штуку, снабдила весь дом электричеством от простых батареек. Мало того, Гард уже готов был поверить, что и полеты усовершенствованного Томкэта — вопрос очень скорого времени. Кстати, что же все-таки является источником тока? Микрочипы? Полупроводники? Нет. Бобби — вот главный секретный ингредиент. Новейшая и улучшенная версия Роберты Андерсон. Бобби. Ну или всякий, кто подойдет достаточно близко. Как по-твоему, оставит источник подобной силы в руках обыкновенного штатского? Нет, серьезно. «Чем бы ни оказалась эта чертова штуковина», — пробормотал он себе под нос, — «мозги она прочищает, как не знаю что. Тебя превратили в гения».
«Нет, в одаренную сумасшедшую», — тихо произнесла Андерсон.
«Прости?»
«В одаренную сумасшедшую». «В Пайланде есть казенный приют для умственно отсталых, и там таких как минимум шестеро. Я видела их, когда участвовала в программе «Учись и работай». Один парень мог перемножить в уме шестизначные числа и выдать правильный ответ через 5 секунд, а заодно обмочиться. Или 12-летний гидроцефал с головой размером с ярмарочную тыкву призера. Он безупречно печатал со скоростью 160 слов в минуту. Говорить не умел, читать не умел, даже думать и то не умел, но печатал как ураган.
Бобби вытащил очередную сигарету из пачки. Лицо у нее словно еще больше осунулось, а глаза так и сверлили Гарднера.
«Вот во что я превратилась. Одаренная идиотка. Если я это знаю, они тем более догадаются. Улучшенная пишущая машинка и нагреватель, оно, конечно, само по себе замечательно, но я почти не помню, как это делала. Когда работаю, задача кажется ясной, как белый день, а позже...» Она умоляюще посмотрела на собеседника. «Ты понимаешь?»
Гард кивнул.
«Все исходит от корабля, точно волны от радиобашни. Но принимать сигналы и транслировать их в мир, как это делает приемник, не то же самое, что обладать даром речи. Правительство будет только радо схватить меня, запереть где-нибудь и разрезать на маленькие кусочки в поисках физических изменений. Ну, после того, как несчастный случай даст им возможность сделать аутопсию».
«Ты уверена, что не прочла сейчас мои мысли, Бобби?»
«Конечно. Просто они решат, что в таком серьезном деле можно и пожертвовать жизнями нескольких граждан, согласен?»
Гарднер молча кивнул.
«Если я приму твой совет, все так и случится», — продолжала Бобби. «Сначала звоним в полицию, потом попадаем в застенок. В конце концов, нас убивают».
Джим с тревогой смотрел на подругу. «Ладно, сдаюсь. Но какой у нас выбор? Делать-то что-то надо. Господи, эта штука тоже тебя убивает».
«Что?»
«Усохнуть на 30 фунтов. Неплохое начало, а?»
«Трит?» Андерсон испуганно встрепенулась. «Нет, Гард, не может быть. От силы 15. Но ведь я и так собиралась избавиться от ушек на бедрах, поэтому...»
«Иди-ка взвесься», — перебил ее Гарднер. «Хотя бы даже не разуваясь. Если стрелка чудом перевалит за отметку в 95 фунтов, я лично съем твои весы. Еще немного, и ты всерьез заболеешь. В таком состоянии можно запросто заработать сердечную аритмию и за 2 дня отбросить коньки.
Но я сама хотела чуть-чуть похудеть, и к тому же была слишком...
Слишком занята, чтобы принимать пищу, ты это хотела сказать?
Ну, не совсем такими словами.
Вчера вечером, когда мы встретились, ты была похожа на жертву Батаанского марша смерти. Разве что вспомнила, кто я такой, и на том спасибо. Ты до сих пор тормозишь. Отвезла меня в лес, показала свою замечательную находку, а через 5 минут уже спрашивала, были мы там или нет. Бобби не отводила взгляда от стола, но на ее лице застыло недовольное и упрямое выражение. Джим нежно прикоснулся к ее руке. «Я только хочу сказать, как бы ни была восхитительна эта штука в лесу, она изменяет твое тело и разум, и далеко не в лучшую сторону». Бобби резко отпрянула.
«То есть я сумасшедшая?»
«Бога ради, нет, я не это имел в виду. Но можешь сойти с ума, если и дальше не будешь себя беречь. У тебя уже начались помутнения. Ты же не станешь этого отрицать?»
«Я будто на допросе».
Не очень-то вежливая фраза для человека, 15 минут назад спросившего мое мнение. Они обменялись сердитыми взглядами через стол. Андерсон заговорила первой.
«Слово «помутнение» здесь не подходит. Не пытайся сравнивать то, что творится с тобой после обильных возлияний, и то, что сейчас происходит со мной. Это слишком разные вещи».
«Я не собираюсь тут обсуждать вопросы семантики, Бобби. Не уводи разговор в сторону. Твоя находка таит в себе опасность. Мне сейчас только это важно».
Андерсон подняла взгляд. Лицо ее было совершенно непроницаемо. «Ты так думаешь?»
Слова прозвучали не вопросительно, не утвердительно, вообще никак, без малейшего выражения. «Если бы ты была просто приемником для сигналов», — вздохнул Джим, — «но на деле тобой управляют».
«Управляют».
И снова этот отсутствующий взгляд. Гарденер потер лоб.
«Да, как злой дурак пришпоривает лошадь, пока та не свалится замертво, а потом еще долго хлещет ее кнутом за то, что посмела издохнуть. Таким седокам нельзя доверять лошадей, а этой силе из корабля нельзя доверять Бобби Андерсон. Не появись я вовремя».
«Ну, не появись ты вовремя. Что бы со мной такого стряслось?»
«Думаю, ты и до сих пор бы копала без передышек на сон и еду, а к выходным была бы уже мертва».
«Это вряд ли», — сухо ответила Бобби.
«Но допустим, чисто теоретически, что ты прав. Сейчас-то со мной все в порядке?»
«Это ложь. Ничего с тобой не в порядке». На ее лице появилось знакомое выражение молодой ослицы. Дескать, Гард несет полную чепуху, которую можно и мимо ушей пропустить. «Послушай», — взмолился он, — «по крайней мере, в одном я с тобой согласен. Это самое потрясающее, самое важное, самое фантастическое событие в истории человечества. Когда оно получит огласку, наша серьезная пресса наконец-то сравняется с заголовками с желтой. Люди, чтобы их, сменят свои религии, понимаешь ты это?»
«Да, я...»
«Тут тебе даже не бочка с порохом, целая атомная бомба. Это ты понимаешь?»
«Да»,
— повторила Андерсон. «Тогда, чтобы я больше не видел на твоем лице этой обиженной мины. Хочешь поговорить? Давай говорить, мать твою!» Бобби вздохнула.
«Угу, хорошо, извини».
«Согласен, насчет ВВС я погорячился». Они еще некоторое время беседовали, смеялись вместе, и это было уже хорошо. В конце концов, Гарденер, все еще улыбаясь, произнес: «Но кое-что все-таки не помешает сделать». Бобби приподняла бровь. «Не понимаю». «Ну как же, Бобби? Господи, я каждый раз проваливал химию, да и на физике смотрел в книгу, а видел. Поэтому не знаю точного термина, но эту штуку надо как-то обезвредить, что ли».
«Тут нужен специалист».
«Вот», — ухватился за нужное слово Гарденер, «обратимся к специалистам».
«Гард, они все работают на правительство и полицию».
Джим раздраженно всплеснул руками.
«Ты приехал, и я уверена, что теперь все будет в порядке».
«Или наоборот. Скорее, у меня тоже начнутся провалы в памяти». Андерсон призадумалась.
«По-моему, игра стоит свеч».
«То есть ты уже все решила, да?»
«Для себя? Да. Я собираюсь никому ничего не рассказывать, закончить раскопки. Вряд ли придется высвобождать весь корпус. Полагаю, достаточно углубиться еще на 40 или 50 футов, и я смогу, хотя лучше бы мы смогли, добраться до крышки люка, и если проникнем на борт...»
Ее глаза теперь ярко блестели. Гарден ощутил в груди ответный восторг. Все сомнения в мире не подавили бы этого радостного волнения. «И если проникнем на борт, — повторил Джим,
— то разберемся, как управлять этой штукой. Я намерена поднять ее в воздух».
«Думаешь, у тебя получится?»
«Я знаю, получится».
«Ну а потом?»
Потом? Трудно сказать. Будет то, что будет».
Бобби пожала плечами. Эта ложь удалась ей особенно хорошо, но не укрылась от Гарденера. «Тогда почему ты сказала, что мне тоже нужно принять решение?»
«Ну да. Что касается внешнего мира, лично я предпочту и дальше молчать. Если у тебя другие планы, как я помешаю? Не стрелять же в тебя из дядиного дробовика. Да я бы и не смогла. Не то что герои моих романов. Это жизнь, а в ней, к сожалению, не существует простых ответов. Думаю, что в реальности я просто буду стоять и смотреть, как ты уходишь. Но знай, Гард, кому бы ты ни позвонил, профессорам университета Ворона, биологам из лаборатории Дженнингса, физикам в МИД, на самом деле ты вызовешь полицию Далласа».
Примечание. Лаборатории для проведения аналитических тестов в области химических и макробиологических исследований, расположенные в штате Виргиния. Конец примечания.
«Вскоре здесь будут машины, нагруженные колючей проволокой, и люди с пушками». Она попыталась улыбнуться. «По крайней мере, в их санаторий мне не придется ехать одной».
«Почему?»
«Потому что ты тоже завяз. Когда меня запихнут в вертолет, ты уже будешь там, на соседнем сиденье».
Гард широко улыбнулся, но только одними губами.
«Добро пожаловать в обезьянник, дружище. Надеюсь, ты рад, что попал сюда».
«Я просто счастлив», — ответил он, и неожиданно оба расхохотались.